Первые несколько километров я прошел без происшествий и два раза даже присаживался передохнуть и покурить. Стены ущелья сдвигались и расходились. Пылил ветер по извилистой дороге, шумела река. Несколько раз я видел стада коз, пасущихся коров, но людей не было. До ближайшего населенного пункта оставалось еще километров 10, когда в воздухе появился черный вертолет. Он шел низко вдоль дороги, с глухим гулом пронесся над моей головой и исчез за поворотом ущелья, оставив за собой струю горячего ветра. Он не был зеленым, как наши военные вертолеты, или серебристым, как транспортно-пассажирские. Он казался матово-черным и тускло отсвечивал на солнце, как ствол ружья. Цвет его, непривычная форма и мощное глухое гудение — все это сразу напомнило мне о событиях минувшей ночи, о пауках, и мне снова стало страшно. Я ускорил шаги, потом побежал. За поворотом я увидел машину ГАЗ-69. Возле нее стояли трое и смотрели в уже пустое небо. Я испугался, что они сейчас уедут, закричал и побежал изо всех сил. Они обернулись, потом один из них лег на землю и полез под машину. Остальные двое, широкоплечие бородатые парни, видимо, геологи, продолжали смотреть на меня. «Возьмете до Пинджикента!» — крикнул я. Они продолжали молча и сосредоточенно разглядывать меня, и я подумал, что они не расслышали вопроса. «Здравствуйте!» — сказал я, подходя. «Салам алейкум!» Тот, что был повыше, молча отвернулся и залез в машину. Низенький отозвался очень хмуро: «Привет!» — и снова уставился в небо. Я тоже взглянул вверх. Там ничего не было, кроме большого неподвижного коршуна. «Вы не в Пинджикент?» — спросил я, кашлянув. «А ты кто такой?» — спросил низенький. Высокий встал, перегнулся через сиденье, и я увидел на его широком поясе пистолет в кобуре. — Я археолог. Мы копаем замок Апида. — Что копаете? — переспросил низенький значительно вежливее. — Замок Апида. — Это где? — Я объяснил. — Зачем вам в Пинджикент? Я рассказал про Лазовского и про положение в лагере, про паука и про ночную тревогу умолчал. «Я знаю Лазовского», — сказал вдруг Высокий. Он сидел, перекинув ноги через борт, и раскуривал трубку. «Я знаю Лазовского. Борис Янович?» Я кивнул. «Хороший человек. Мы бы вас взяли, конечно, товарищ, но, сами видите, загораем. Шофер начудил». «Георгий Палыч», — раздался из-под машины укоризненный голос. «Так ведь поворотный вал!» «Трепло ты, Петренко», — сказал Высокий лениво. «Выгоню я тебя. Выгоню и денег не заплачу. Георгий Павлович!»
Вот он опять», — сказал низенький.
Черный вертолет вынырнул из-за склона и стремительно понесся вдоль дороги прямо на нас.
«Черт знает, что это за машина», — проворчал низенький.
Вертолет взмыл к небу и повис высоко над нашими головами. Мне это очень не понравилось, и я уже раскрыл рот, чтобы заявить об этом, как вдруг Высокий произнес сдавленным голосом: «Он спускается!» И полез из машины. Вертолет падал вниз. В брюхе его открылась зловещая круглая дыра, и он спускался все ниже и ниже, прямо на нас. «Петренко, вылазь к чертовой матери!» — заорал Высокий и бросился в сторону, схватив меня за рукав. Я побежал. Низенький геолог тоже. Он что-то кричал, широко разевая рот, но рев моторов вдруг покрыл все другие звуки. Я очутился в дорожном кювете с глазами, забитыми пылью, и успел увидеть только, что Петренко на четвереньках бежит к нам, а черный вертолет опустился на дорогу. Смерч, поднятый могучими винтами, сорвал с меня шляпу и окутал все вокруг желтым облаком пыли. Потом вспыхнул все тот же ослепительный белый свет, затмивший блеск солнца, и я вскрикнул от боли в глазах. Когда улеглась пыль, мы увидели пустую дорогу. Машина ГАЗ-69 исчезла. Черное тело вертолета уходило ввысь вдоль ущелья.